Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И по традиции, конечно же, этот эфир мы проведем вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой. Диана, здравствуй.
Здравствуй, Женя. Мне... Евгений Майструк. Кто не узнал знакомый и полюбившийся нам за последний месяц голос?
Давай так, я тебе сейчас расскажу о том, где были наши коллеги. Наши коллеги какое-то время назад были в Южно-Курильском городском округе. Но я тебе скажу, что на самом деле это просто, это Шикотан. Так вот, на Шикотане, как они нам рассказали...
В смысле, просто до тут добраться, Женя?
Смотри, это...
Просто две недели вы туда будете добираться, ну а так, в общем, просто...
Абсолютно, абсолютно ты права. Две недели туда добираться. Нам они рассказывали, а потом рассказывали нашим слушателям, да, как они туда, бедные, сначала летели на этом самолете до Южно-Сахалинска. Потом они на каком-то катерке до этих Южных Курил добирались. Но это того стоило, потому что это же прекрасная земля. Это прекрасная, практически нетронутая людьми земля. Так вот, туда дошел коронавирус. Причем, смотри, как интересно он туда попал. Не из Китая, не из Южной Кореи, не из Японии и даже не из Северной Кореи. То есть
как всегда...
Понимаешь,
нашелся,
да?
Кто-то,
кто прилетел из Европы в Москву, потом прилетел в Южно-Сахалинск, потом прилетел на Шикотан. Так вот, этот Шикотан закрыт теперь. Он теперь закрыт на въезд и выезд. Но, ну, там в Южно-Курильском городском округе введен режим ЧС на территории острова Шикотан. Но, судя по тому, что вот наши коллеги рассказывали нам, а потом нашим слушателям, я думаю, что на Шикотане вообще никто не расстроился по поводу режима ЧС, а по поводу того, что закрыт въезд и выезд.
В смысле, ничего не изменилось, ты думаешь?
Да, с ними это случается регулярно, они к этому уже привыкли. Но, что, конечно, плохо, что туда коронавирус все-таки добрался. Вот это плохо. И, ну, вообще, Сахалинская область одна из таких благоприятных, если можно так говорить, ну, там благоприятная эпидемиологическая обстановка, там всего 21 зараженный, 25 вылечились и выписаны из больницы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с заболевшими на острове Шикотан, что их тоже очень быстро выпишут из больниц, если вообще они туда попадут, потому что если легко проходят это заболевание, то, в общем-то, люди лечатся дома. Но посмотри,
этот человечище, который приехал из Москвы и привез коронавирус, он сейчас где?
На Шикотане. На Шикотане дома.
На Шикотане изолирован.
Это не самоизоляция, это карантин, да. На карантине дома. Ну, поскольку там весь Шикотан на карантине практически круглый год, я же говорю, добраться туда практически нереально, то мне кажется, ты права, абсолютно права, что жизнь на Шикотане практически не изменилась. Мне показалось интересным это рассказать, что коронавирус добрался и туда, то есть никто не защищен. То есть мы знаем, что премьер-министр, например, да, болеет COVID-19. Мы знаем, что простые люди болеют COVID-19. Пожалуйста, даже на Шикотане инфекция туда добралась. Никто от этой инфекции не застрахован. Надо вести себя аккуратно. Но...
Очень интересно, да, что будет с этим гражданином на самом-то деле дальше, потому что я так поняла, что он пробрался на Шикотан и никому не сказал, что в общем-то у него коронавирус. И я так понимаю, что сейчас получается так, что он нарушил предписание и уже до того, как приехал на Шикотан, должен был сидеть где-то дома на том самом карантине, о котором ты сказал. Но сидеть он на нем, видимо, не стал. Выбрался на Шикотан. И вот о чем он думал, мне очень любопытно.
Мужики на Шикотане-то у него спросят, да, спросят, о чем он думал. Сейчас мы оставим в покое Шикотан, пожелаем выздоровления этому человеку и пожелаем того, чтобы никто там больше не заразился. Я тебе должен продолжать рассказывать о коронавирусе. Потому что я бы... Мне бы очень хотелось уже от этой темы отойти, но смотри, что говорит официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Говорит, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг задал направление начавшейся дезинформационной кампании против России. И здесь можно было бы не соглашаться с госпожой Захаровой, но мы вчера с тобой обсуждали, что напечатали New York Times и Financial Times. Потом Bloomberg написал: послушай, ты видела, да, как озаглавлена эта статья? Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских. Из такого названия, вот, ну, как я его прочитаю, так подсознательно. Вот подсознательно для меня это... Эксперты очень расстроены, что коронавирус не убил больше русских. Вот так это, ну, на мой взгляд, звучит.
Но звучит, может быть, это правда страшно.
Может
даже
быть, Блумберг этого и не имел в виду. Может, просто, ну, мне так показалось. Что по этому поводу думает политолог Максим Жаров, мы сейчас узнаем. Максим Викторович на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Викторович, действительно дезинформационная кампания? И вообще, если да, вот если да, вам кажется, да, то зачем она нужна американцам, например?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что не Йенс Столтенберг определяет линию этой дезинформационной кампании, она действительно есть, отвечая на ваш вопрос. И, в общем-то, управляют из Вашингтона. Вот они из Брюсселя, и НАТО здесь являются только, скажем так, сопутствующим элементом, элементом инфраструктуры, вот информационной, дезинформационной инфраструктуры, по которой, собственно, ведется эта кампания. Зачем эта кампания американцам нужна? В общем-то, ответ достаточно очевиден, но уже неоднократно об этом в последние недели, месяцы говорилось. Американцы и Китай спорят друг с другом по поводу того, чей коронавирус, откуда он появился, вот кто его создал, если он искусственного происхождения, вот, и кто его упустил, вот, если он, собственно, происхождение, скажем так, естественного, но велись какие-то эксперименты, соответственно, с этим коронавирусом со стороны ученых-биологов. И вот, соответственно, США и Китай спорят друг с другом по этому поводу, а тут появляется очень хороший для них и привычный объект, да, вот Россия, вот, на которую можно, в случае, если не удастся доказать вину Китая, да, вот в распространении коронавируса, можно свалить на Россию как раз вину за то, что американцы сами поздно спохватились по поводу, собственно, этой эпидемии, и теперь они, в общем-то, являются лидерами по количеству заболевших. Вот, поэтому вот эта кампания по дезинформации существует, она есть, и, в общем-то, на мой взгляд, Россия заняла совершенно верную позицию, вот она встала на защиту Китая, вот которого, в общем, тоже безосновательно достаточно обвиняют в том, что именно Китай вот стал виновником, собственно, этой эпидемии.
А вам не кажется,
Максим
что
Викторович,
это упреждающая
история?
Это
защита
история,
такая, да? дипломатическая, мне кажется, больше. То есть ничего такого, кроме как ответных заявлений со стороны того же российского МИДа или китайского МИДа, не было. Хотя в Америке уже угрожают санкции. Мы вот с Евгением недавно совсем рассказывали. Причем там целый список выдвигают. И им нужна, американцам нужна информация не только по коронавирусу, и они обвинения выдвигают не только по этой дезинформации якобы китайской, но и приписывая туда еще митингующих в Гонконге, которых необходимо освободить. То есть там ряд критериев, вообще непонятно, как это все фильтровалось.
Эпидемия коронавируса стала инструментом, в общем-то, геополитики с самого начала. Вот, и Китай обвиняет в чем? В том, что он поздно предупредил Всемирную организацию здравоохранения, ее там как бы подкупил вот, за то, чтобы ВОЗ, соответственно, позднее всех информировал о том, что это коронавирус опасен. Это геополитика, да, действительно, и против Китая, и против России обвиняются, кроме дезинформации, предъявляются сходные обвинения, да, вот и в нарушении прав человека, и во всех смертных грехах США, в общем-то, не прекратили своей обычной политики против двух своих основных конкурентов в мире, России, Китая.
Ну, вот, Максим Викторович, скажите, я-то говорила это к тому, что, ну, вот если американцы обвиняют там в отсутствии достоверной какой-то информации, на их взгляд, как это будет продолжаться? Я имею в виду, на заявление их последует заявление России или Китая, и вот так вот, вы дезинформировали? Нет, мы не дезинформировали. Оно так и будет продолжаться, или это может принять какие-то другие формы?
Ну, какие-то другие формы оно уже принимает, как вы сказали, в Конгрессе, в американском, уже несколько законопроектов по поводу санкций против России и Китая вот, за, собственно, это дезинформирование. Я думаю, переход, вот, скажем так, какой-то словесной полемики с Россией и Китаем к санкциям может произойти как раз в период активизации предвыборной кампании в США. Вот,
то есть это называется подвести базу. Мы хотим санкции, и под них подводим базу. Скажите, а вот еще одна история, под которую тоже, ну, похоже, что вот так вот подводят базу. Смотрите, в Совете Безопасности ООН вроде как собираются обсуждать в понедельник ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу. Это сообщает пока только источник агентства РИА Новости в Совете Безопасности. И вот этот источник говорит, что заседание внесли в официальный график якобы. Ну и мы знаем вот всю эту историю, мы за ней следили, мы о ней рассказывали, что глава МВД Венесуэлы 3 мая сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра, это Колумбия. То есть колумбийцы со стороны Колумбии вроде как на Венесуэлу пытались напасть. Мадуро опять сказал, что его хотели убить, и власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям. Но это ничего странного в этом нет. Понятно, что они не будут признаваться, даже если и имели, да? Но теперь в совбезе ООН, возможно, эта ситуация будет обсуждена. А что дальше? Все равно ведь американцы заблокировали любую резолюцию по этому поводу.
Ну, дело все в том, что не только колумбийцы же участвуют в этом, так сказать, в этой попытке нападения. Там больше всего речь все-таки идет об американских наемниках из частной военной компании, которая, в общем-то, заключила контракт чуть ли не с самим Хуаном Гуайдо. Вот. И поэтому, в общем-то, я думаю, что обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН связано с тем, что необходимо окончательно вывести Хуана Гуайдо из собственной игры американской. Он и так изрядно себя дискредитировал. И я думаю, что американцы будут до последнего этому противиться, потому что другого, собственно, кандидата, скажем так, на смену Николаса Мадуро американцев нет, вот, и нужно как-то из этой ситуации выходить. Поэтому, действительно, американцы заблокируют этот вопрос в Совбезе, но сам факт блокировки, собственно, этого вопроса, да, вот блокировки вопроса, вот, связанного с деятельностью собственной марионетки, да, вот, которая нацелена на свержение закона действующего правительства Венесуэлы, вот, он и будет иметь очень большой, я думаю, политический резонанс, вот, и Венесуэла, и поддерживающие ее страны, в том числе Россия, я думаю, этим, конечно же, обязательно воспользуются.
Максим Викторович, позвольте поблагодарить вас за то, что сегодня поделились с нами вашим мнением. Политолог Максим Жаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы сейчас из западного полушария, поближе к российским границам, после небольшой паузы.
Коронавирус. Без паники.
В Латвии сняты некоторые ограничения, введенные более 2 месяцев назад из-за распространения COVID-19. Открываются стадионы, фитнес-центры и бассейны. Главное условие возобновления занятий любым спортом – соблюдение дистанции 2 метра. Будьте здоровы!
Так вот, сейчас мы поближе к российским границам и расскажем о том, что Киев исключает, оказывается, любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Рассказал об этом офис президента Украины Владимира Зеленского. А почему рассказал? Потому что у них была видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Вот, Диана, смотри, что они там пишут. Выборы в Донбассе могут произойти исключительно после получения Украины контроля над границей. Это ничего нового, да? Но дальше. В соответствии с Конституцией и законодательством Украины на основе... Теперь смотри, что возникает. Копенгагенских критериев ОБСЕ.
Да-да-да.
Что это? В частности, в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию. Ну и дальше там все как обычно, ничего нового. То есть они что говорят? Они говорят, что все, никакого закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны не будет. Вот это вот главное. Дальше можно писать что угодно. И не совсем понятно, как они собираются вообще урегулировать. Они то выступают, что вот-вот мы уже все придумали, а теперь вот говорят, нет, ничего такого не будет. Хотя,
это во-первых. Да. А во-вторых, знаешь, тоже интересно, вот эти вот мысли, может быть, Саакашвили как-то принес с собой?
Может быть, это очень глубокие мысли, да, поэтому Саакашвили, да, я согласен, мог их принести.
Ну, извините, но правда.
Правда же. На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вам не показалось удивительным, свежим, неповторимым вот это новое, ни на что не похожее заявление Киева, которое исключает, оказывается, любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны? Хотя, кстати, вот в Минских соглашениях, которые в Киеве, Киев тоже подписывал, говорят, что особый статус Донбасса все-таки должен быть.
Ну, пунктом 11 минус Минских соглашений как раз-таки и прописан данный момент. Вот, но здесь, в принципе, нового особо нет, потому что в декабре 2019 года уже это озвучивалось, о том, что особо Донбасса не будет в Конституции страны, будут все регионы уравнены, будут округа, будут области, и будет автономная республика Крым, которая на самом деле-то и нет, вот, у Украины. И, соответственно, здесь, наверное, Саакашвили принес только красивую формулировку про Копенгаген, да? И там какие-то пункты про демократию, какие-то и прочее, то, что там сформулировано. Вот. Поэтому у Зеленского, в принципе, есть какая-то непонятная позиция перед этим соглашением, потому что даже Порошенко был более последовательным в данном плане. Хотя он понимал, какой пункт после какого необходимо реализовывать. А у Зеленского все до кучи, и все наоборот. И трактует он как хочет, и какие угодно параметры. Поэтому очень удивлен тем, что, видимо, текущие советники, да, может быть, как и новый вице-премьер, не могут дать качественную такую нормативно-правовую поддержку для Зеленского, чтобы он мог принимать решения хотя бы в соответствии с тем, как они должны.
Антон Викторович, я всегда так люблю слушать, что вы рассказываете, но мне как-то не очень хорошо слышно. Может быть, вы трубку неправильно держите, но это как-нибудь далеко.
Ну, не знаю. Вот это как раз украинская граница рядышком. Может быть, поэтому.
Может быть, да, вы же рассказывали об этом. Может быть, хотя нет, как украинская граница? Там не украинская граница.
20 километров Украина.
Украина или ДНР? Там же ДНР.
Нет, ЛНР немножко ниже, а тут как раз станица Луганска.
Так, теперь понятно. Ну, все равно, попробуйте, пожалуйста, ближе держать трубку. Знаете, я еще хотел у вас спросить, тут понятно, тут мне про... Когда я прочитал про копенгагенские критерии ОБСЕ, я уже понял, да, что это вот, что делать с этим заявлением Офиса президента Украины. Но тут смотрите, как интересно. Вы наверняка знаете, что президент Украины Зеленский накануне продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на 3 года. Вот этот указ он опубликовал на своем официальном сайте. Речь идет, понятное дело, просили его в СНБО это сделать, да? Речь идет о ВКонтакте, Одноклассниках, Яндексе, Mail.ru, доктор Веб, Касперский, 1С, Парус. Ну вот, и я вообще теперь не понимаю, а чем Зеленский, вот чем Зеленский отличается от Порошенко? У меня впечатление, что это Порошенко, просто он немножко по-другому выглядит. В принципе, он
помолодел.
Же делает... Помолодел, похудел, так и сделал операцию на личике, и, в общем-то, все. Ну вот чем? Вот, ну, реально, после того, как он продлил запрет, вот чем он отличается?
Я тоже так заметил то, что особо и не всем. И то, что он принимает, да, то, что он реализует, то, что он объявляет, Это, в принципе, прямое продолжение всего того, что закладывалось Порошенко, что случилось с Порошенко. Принципиальная разница вот, действительно ни в чем нет. Вот. И, к сожалению, мы видим то, что надежды, которые на него так восторженно, чудно шли, в том числе и отряда российских там, деятелей культуры и так далее, вот, они не оправданы. Вот. И, в принципе, Зеленский, это даже действительно это реализация второго срока Петра Порошенко. Вот. Только в новом обличии. И здесь, на примере тех самых соцсетей, российских сайтов, да, ведущих, мы видим то, что в принципе, даже Зеленский этим наносит вред, наверное, и самому себе, ибо в этих же соцсетях, через эти же сайты очень активно заходили на его 95-й квартал, да, смотрели его передачи. Люди даже имели какую-то надежду, что вот, смотрите, какой свежий лидер. И, в принципе, как о политике он говорит очень давно на него и смотрели как на человека, который изменит Украину. Но, к сожалению, он пришел, перенял все самое худшее, сохранил все, что делал Порошенко, и продолжает в том же духе.
Слушайте, я вот все-таки не снимаю роль господина Саакашвили, потому что я вот смотрю на сообщение о том, что он призывает отказаться от кредитов МВФ. Приведу его цитату. «Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон». Ну и продолжает он, мол, Украина сегодня достаточно сильная страна, чтобы, в общем, отказаться от этих кредитов. Может быть, правда какие-то веяние с его стороны, но причем довольно-таки серьезное. Вообще он какую сейчас роль играет на Украине? Насколько сильно ему доверяет тот же Зеленский? Он пользуется авторитетом Саакашвили?
Наверное, то, что Саакашвили был поставлен специально для того, чтобы контролировать те транши от МВФ, которые идут на Украину, чтобы они расходовались по необходимым статьям, а не разворовывались. Вот. И поэтому у Саакашвили особая роль. И говорить о том, что он там может как-то быть против этих кредитов, ни в коем случае нельзя. Наоборот, его реальная роль в том, чтобы именно быть таким трансфером, наверное, да, между Европой, Америкой и Украиной. Демкин, да, это был Яценюк, на мой взгляд, да. Вот. И в этом плане Саакашвили действительно рассматривается, наверное, не как сильный украинский политик, ибо он не является украинским политиком, да, он является больше украинским менеджером, это губернатором области Одесской, да. И, соответственно, в его текущей позиции набрать политические очки он особо и не может, потому что он то в стране, то не в стране, то приходит, то уходит. Ну и, в принципе, у украинцев есть некое такое предвзятое, наверное, к нему отношение. Вот. Поэтому, в принципе, в дальнейшем его роль будет только одна, это контроль за этими финансами, которые идут с Запада на Украину, и он же будет отчитываться, и он же будет ездить за новыми и так далее. То есть здесь бесконечный такой круговорот уже вокруг его фигуры и под его личную ответственность.
Не то чтобы я как-то выступала за кредитные деньги Международного валютного фонда, но вкупе вот эти вот все те три сообщения, что мы с вами разбираем, они несколько странные. И такое чувство, что Украина, ну, нагнетает обстановку вообще не в самом хорошем смысле этого слова. И куда это все может привести, и насколько трудно будет потом снова усадить всех за стол переговоров и сдвинуться с этой мертвой точки по соблюдению Минских соглашений, по выполнению этих пунктов, но, наверное, вообще никто сейчас этого не скажет.
Ну, а кто скажет? И мы видим то, что сам Зеленский не понимает, в смысле вообще, ну, как-то решить вопрос взаимоотношений с Донбассом. Да, потому что сроки чуть ли не каждую неделю ставили самые разные, и все дальше и дальше они уходят в будущее. Поэтому, в принципе, Зеленского задача только одна, в течение его срока, как-то удержать систему взаимоотношений с Донбассом хотя бы в таком уровне, да, в полувоенном, в полунаступательном Украине, со стороны Украины, да, потому что мы видим постоянные нарушения на линии соприкосновения, и, соответственно, Зеленский за свой президентский срок не решит вопрос Донбасса, это очень важно.
Ой, коллеги, а вы слышали, что тут один из соратников Зеленского говорит, мы тут, короче, что-то будем делать с Донбассом, у нас есть много планов, вообще Донбасс это скоро будет Украина, он будет интегрирован, а если не будет интегрирован, то у нас есть план Б, и все, и тишина дальше.
И точка, ну, чего? Как обычно.
Что? План Б? О чем? Антон Викторович, а про что у них план Б? Может быть, вы знаете? Ну, конечно,
ну, скорее всего... Ну, тут было две версии, да. Одна либо военная атака мощнейшая,
да.
А другая более интересная. Это создание, опять же, в Херсонской области мини-Донбасса. Об этом они уже заявляли, и Зеленский тоже думает, и Гордон об этом думал, как раз инициатор данной идеи, например, вот, о том, чтобы создать в Херсонской области пару районов, назвать их Донбассом, один там будет Донеччина, другой Луганщина, туда переедут проукраински настроенные граждане Донбасса, которые до этого, с 2014 года уехали на Украину, вот, и будут там спокойно жить. Вот будет у Украины свой Донбасс.
Ух ты! Ух ты, подождите, а эти территории кому тогда? Тогда они отказываются от этих территорий, и все, если у них такой план Б. Слушайте, ну, у нас все равно не хватит времени порассуждать об этом. Антон Викторович, вы нам такую интересную сейчас подкинули идею. Мы обязательно вообще разберемся, что они там предлагают с этой Херсонской областью. Да. Я благодарю вас. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы по традиции провели для вас с моей коллегой Дианой Кабраковой, ведущей прямого эфира «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. Диана, тебе спасибо.
Спасибо.